Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Смутное время. Пресечение царской династии, появление самозванцев, нашествие иноземцев, безвластие, голод, эпидемии. Передачу подготовила Елена Ольшанская, ведущий Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 29 ноября 1998 года.
Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. В течение всего радиочаса будет передача Елены Ольшанской «Смутное время». «Смутное время» – явление нередкое в истории России. Сегодня же разговор о том периоде, который впервые вошел в историю под этим названием. Он охватывает полтора десятка лет в начале 17 века. Иван Грозный целых полвека потрясал и разорял свою страну, ошеломлял и уничтожал свой народ. На это не была смута. Смута начинается, когда пресекается царская династия. Это появление царей-самозванцев, нашествие иноземцев, полное разложение общества из-за безвластия, голода и эпидемий. Это выход на историческую сцену стихии казачества. Но это и рост влияния православной церкви, и начало самоорганизации населения, и, в конце концов, самообновление общества. Самообновление снизу. Собственно, чтобы напомнить это нашим слушателям, и делается передача, которую мы продолжим после перерыва.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу «Смутное время». Во время Междуцарствия разрушалось и, наконец, рассыпалось вдребезги государственное здание России, писал Константин Аксаков. Но под этим развалившимся зданием открылось крепкое земское устройство. В 1612-13 годах земля встала и подняла развалившееся государство. Историки по-разному определяют истоки смуты, но согласно находят их в веке предыдущем. Анатолий Уткин, доктор исторических наук, профессор.
Истоки смутного времени заключаются в том, что восточные славяне в XIV веке оказались поделенными на две половины. Два княжества. Одно княжество московское и другое княжество литовское. Нужно учитывать то обстоятельство, что литовские князья в начале XIV века были православными. Население Литвы, которое было от моря до моря, от Балтийского моря до Черного моря, было на две трети славянским. Все изменилось в 1369 году, когда Егайло и Едвига поженились. И условием брака было принятие Литвы католичеством. Став католическим княжеством, от можа до можа, уже по-польски говоря, включив в себя огромный польский компонент, литовско-польское княжество начало наступление на православную Русь, западную литовскую Русь. И это и обеспечило то обстоятельство, что такие города, как Смоленск, немедленно потянулись в монгольскую сторону. в сторону монгольской Руси, где монголы владели всем и определяли многое в общественной жизни, за исключением одного – религии. И именно поэтому Москва становится центром единения восточных славян, бегущих от католизации, жесткой католизации, движимой поляками. Поэтому при первом же династическом кризисе, когда Борис Годунов не оставил настоящего наследника и не основал подлинной династии, в этот же период начинается натиск с Запада, натиск Сигизмунда III, польского короля, на восток.
Владимир Флоря, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук.
Эпоха Ивана Грозного общество претерпело столь сильные изменения, что оно уже было совсем не таким, как оно было раньше. И одно из этих изменений состояло в том, что эпоха Ивана Грозного завершилась борьба государственной власти со знатью, которые хотели, чтобы она перестала быть самостоятельной политической силой, чтобы она полностью подчинилась государству. И в конце концов добились этого благодаря тому, что эта знать оказалась связана со столицей, она должна была постоянно жить в столице. Для того, чтобы уехать из столицы в свое поместье, нужно было получить специальное разрешение и на определенный срок. Эта знать утратила свои родовые владения, и в основном эти новые владения находились совсем не в тех местах, где были традиционные земли. Знать оказалась подчиненной государству, но она утратила систему традиционных связей на местах, и поэтому объективно она перестала играть некую такую амортизирующую роль в отношениях между обществом и властью.
После смерти Ивана Грозного наследниками престола остались двое его сыновей – благоюродивый Федор и малолетний Дмитрий, рожденный в седьмом браке Грозного, в браке с Марией Ногой. Андрей Юрганов, кандидат исторических наук, доцент Российского государственного гуманитарного университета.
Можно вести историю смуты и со смерти Ивана Грозного, потому что на престоле оказывается Федор Иоаннович, который не государь, не полноценный государь, карлик с большой головой и огромным носом, человек, не способный к активному действию, человек, который способен только олицетворять собою молитвенника русской земли, но отнюдь не активная личность, которая способна что-то реально создать, что-то реализовать в государстве при помощи этого государства. Естественно, возникает некий другой государь, им становится Борис Годунов, который реально занимается делами государства, осуществляет эти дела. Конечно, в этом нет никакого пока противоречия. Но люди-то знают, хорошо знают, что этот государь не имеет наследника. И страх за то, что в какой-то момент не станет самой великокняжеской семьи, нарастает.
Игорь Яковенко, историк-культуролог.
Россия, так как она сложилась как цивилизация до смутного времени, исчерпала возможности своего плавного развития. Она должна была войти в эпоху сложных драматических изменений. И уже Ливонская война, как часть эпохи Ивана Грозного, и сама эпоха Ивана Грозного, и была тем рубежом, за которым должна была последовать сложное переструктурирование всего русского организма. До Ливонской войны Московия вела рутинные войны с Великим княжеством Литовским или с Речью Посполитой. Какие-то территории постепенно переходили в Москву в этих войнах. А Ливонская война стала первой войной, где Московское царство столкнулось по-настоящему с Европой. С Данией, со Швецией и с Речью Посполитой в такой войне, так сказать, на истощение. И эта война была проиграна. Те огромные усилия, которые были положены на Ливонскую войну, привели к переистощению просто государства, которое в конечном счете в стратегическом плане именно из-за этого потом распалось. Россия на самом деле трижды рассыпается, как большая империя, не выдержав долгой войны на истощение. Первый раз она рассыпалась после Ливонской войны. Второй раз она рассыпалась в конце Первой мировой войны. А третий раз Россия рассыпалась, не выдержав на протяжении Холодной войны.
Ливонскую войну
войну за Балтийский берег Грозный начал в 1558 году. В 1563 году взяли Полоцк, русские войска доходили даже до Вильны. Литва готова была на почетный для Грозного мир и уступала Москве все ее приобретения. Земский собор высказался, однако, за продолжение войны. Но с появлением на престоле Стефана Батория Литва начала мощное наступление, вернула себе все потерянные города, а Москва стала терпеть военные неудачи. Анатолий Уткин.
До этого идея была ясна. Освобождение, становление, дошли до Черного моря, попытки Ливонская война дойти до Балтийского моря. Все присутствовала национальная идея и национальная идеология. И были общие, объединяющие правящую элиту мысли, идеи. А с несчастной Ливонской войной, которая началась очень счастливо для русской армии, но окончилась очень несчастливо, и Иван IV потерял все, что он завоевал в начале. И в этот момент он умирает, и российское государство стоит на распутье. На этом распутье правящий класс оказался разделенным и лишенным минимальных общих черт.
Игорь Яковенко.
До Ливонской войны на Москве люди жили в твердом убеждении, что Запад просто, говоря языком сегодняшним, катится в пропасть, что это есть периферия некоторая мировая, а центр Вселенной, ибо здесь есть истинная вера. Это Москва, которая из Византии пришла, из Константинополя. Подлинная вера и подлинная истина. Иностранцы отмечали такое пренебрежительное отношение к Западу. А Ливонская война поменяла все акценты. Московский человек уяснил для себя, что Запад что-то может, что-то такое, чего не может москвич.
Анатолий Уткин.
Для России это был несчастный период, начиная с того, что появились люди типа Шуйского. Местные Макиавелли играли по своим правилам и пытались найти свой путь к престолу. Да, они знали, что Борис Годунов не Рюрикович. Они знали, что он получил власть стечением обстоятельств. Он был братом жены царя. У него появился шанс. Огромное значение придано тому, был ли убит или сам погиб, наткнувшись на нож Дмитрия Угличе. Но это было, так сказать, повод. А смысл был в том, что если не умеющий читать, как бы мы сказали, новориш, новопришелец, пришедший через служение, дворянин, как бы позже сказали, Борис Годунов может быть царем, так почему не я, в жилах которого течет кровь Рюрикович, значительно более древние представители династии, всякие Волконские, все они имели, Голицыны, больше шанс в это время. Толстые.
Созданная Иваном Грозным опричнина была уничтожена, но большинство людей, бывших опричниками, уцелело. Кто-то пошел в монахи, кто-то в приказы, то есть эти люди стали государственными чиновниками. Многие бояре, связанные прежде с опричниной, остались при дворе и у власти. Одним из таких бояр был Борис Федорович Годунов, зять Малюты Скуратова, потомок татарина, вышедшего из Орды. Только после полной победы Грозного над родовой знатью смог возвыситься человек невысокого происхождения. Борис еще при жизни Федора Ивановича расчистил себе путь к престолу. Народная молва упорно приписывала ему убийство малолетнего царевича Дмитрия. У Пушкина: «Какая честь для нас, для всей Руси, вчерашний раб, татарин, зять Малюты, зять палача и сам в душе палач, возьмет венец и бармы Мономаха». На самом деле проныр лукавый Борис Годунов был талантливым человеком, мудрым и ловким правителем. По некоторым данным, он не умел читать и писать. Владимир Флоря.
Была такая практика, что при даче вкладов в монастырь, если это было родовое имущество, то родственники должны были давать согласие на эту сделку. И есть целый ряд документов, на которых стоят подписи Бориса Годунова. Так что он был, несомненно, грамотным человеком. Был ли он образованным человеком? Вот на этот вопрос очень трудно ответить.
Андрей Юрганов.
Годунов, конечно, был грамотен, это известно. Он был грамотен, пока был боярином. Как только стал царем, он перестал писать и вообще демонстрировать то, что он грамотен. Потому что царь ничего своей рукой не пишет. Он царь. Это не царское дело. Поэтому у нас нет ни одного автографа царя Ивана. Мы можем, конечно, строить гипотезы, что некоторые приписки к лицевому своду были написаны им, царем, но это не доказано. Скорее всего, все-таки царь следовал традиции.
Владимир Флоря.
Договор с другими государствами никогда не подписывались, например, царем. Печатью скреплялся. Да, вот ставятся подписи членов Боярской думы под некоторыми государственными актами, то за некоторых из них расписывались их коллеги. То есть некоторые из них не умели, видимо, писать.
Анатолий Уткин.
Борис Годунов по всем, почти по всем описаниям иностранцев, был чрезвычайно талантливый человек. Это был первый царь, который послал студентов в Англию. Это был царь, который был скорее связан с северной традицией, с протестантскими государствами. Он был больше связан с северногерманскими, с прибалтийскими, скандинавскими, с Англией.
Игорь Яковенко.
Ведь он первый начинает движение России в сторону постижение этих западных премудростей. Он учит своего собственного сына латыни. Он осознает необходимость менять Московское царство. И если мы говорим, что весь 17 век Московия постепенно, медленно, но поворачивалась лицом к Западу, то начало этого движения лежит в эпоху Бориса Годунова.
Андрей Юрганов.
Годунов был хорош. Даже в качестве царя какое-то время он мог устраивать русских, пока все, что происходило в русском государстве, не вызывало никаких, так сказать, возражений. Пока обстановка была благополучная, Борис Годунов мог рассчитывать на то, что он сможет удержаться в качестве царя. Но как только начался голод, возник трехлетний неурожай, как только выяснилось, что такое бедствие обрушилась на Россию, какого раньше не бывало, или, по крайней мере, не помнят старожилы, как только все это выяснилось, средневековые люди стали осмысливать по-другому и роль царя. То есть нельзя сказать, что к Годунову всегда относились плохо. К нему стали относиться плохо тогда, когда выяснилось, что происходят такие события, которые не должны происходить в православном царстве. Значит, вопрос о виновности Бориса Годунова возникает снова. Значит, наверное, он хитростью, как тогда говорили, захватил престол. И мысль о том, что небо не благословляет его, Бориса Годунова, на царство, стала все чаще и чаще посещать головы людей.
Владимир Флоря.
Годунов, если можно так выразить, сыграл роль Никиты Сергеевича Хрущева, если так вот сравнивать. Может быть, даже не он лично, а так получилось. Собственно говоря, он тоже человек, сделавший карьеру в эпоху опричнины, но он участвовал в демонтаже, что ли, вот порядка, установленного Иваном Грозным, в той части, которая была связана с террором, вот с такого рода вещами. Другие там вещи более основательные не остались. И он, собственно говоря, и изображал из себя, как старался создать себя имидж, как теперь говорят, такого государственного деятеля, для которого характерным является милостивое отношение к подданным, забота о них и так далее.
Андрей Юрганов.
Когда умер Федор Иванович, и еще не ясно было, кто станет русским царем, один польский агент, так сказать, шпион, сообщал, что в Москве часть бояр, аристократов стоит за кандидатуру Федора Никитича Романова, полагая, что это наилучшая кандидатура, а дворянство и чернь, купленные Годуновым, стоят за Годунова и хотят, чтобы он был царем. Но это как бы известно. Но вот дальше этот агент, этот шпион рассказывает историю совершенно поразительную. Что оказывается, а ведь ему еще неизвестно, чем закончатся эти выборы, оказывается, у Бориса Годунова есть человек, которого он специально у себя держит, который очень похож на убиенного царевича Дмитрия, ну, какими-то своими чертами. И в этом юноше, которого Борис Годунов держит у себя, воспитывает у себя как-то. На тот случай, если его не сделают царем, сообщает этот шпион, уже готова грамота от подлинного царя Дмитрия Ивановича. А если учесть, что Гришка Отрепьев был боевым холопом Романовых, и говорят, что его Романовы воспитывали именно в таком духе, что он и есть подлинный царь Дмитрий, то можно сказать буквально следующее. Если все это так, что и Романовы, и Годуновы писали сценарий смуты. Не просто люди придумывали самозванцев, а главные участники этих событий, по крайней мере, на раннем этапе самой смуты, уже знали, что нет ничего сильнее, чем имя Дмитрий Иванович, великий князь и царь всей Руси. Значит, оба семейства – соучастники смуты. Они все делали для того, чтобы в конечном счете иметь это самое сильное оружие против соперника. Если Годунов становится царем, то Романовы предъявляют своего человека, претендующего на роль Дмитрия Ивановича. Если Романов становится царем, то у Бориса Годунова есть свой человек. Значит, не только боярские семьи были заинтересованы в этом, судя по всему, это общественное настроение, потому что средневековый человек не мыслит себя, свое существование, свою службу без прирожденного государя.
Анатолий Уткин.
Было нечто мистическое в восприятии царя. Наверное, это занятие для психологов. Наверное, они бы лучше объяснили, сказав, что вначале возникает тяга увидеть того, кто отошел или отлучен, или находится в крепости, или убит. Следующая фаза – это олицетворение себя с этим героем. И третья фаза, когда легче верить, чем не верить, когда человек начинает действительно подавать себя подлинным историческим лицом. Анастасия – очень талантливая женщина, в 20 веке дурачила несколько десятилетий публику на Западе, очень успешно. 800 старых большевиков претендовали на то официально, причем рискуя репутацией, что они несли бревно вместе с Лениным во время известного субботника. Представьте себе конец 16 века или начало 17 века, когда в государстве вакуум.
Радио «Свобода» в программе «Россия. Вчера, сегодня, завтра». Вы слушаете передачу Елены Ольшанской «Смутное время». Продолжим после перерыва.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем эти должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия на без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Смутное время. Пресечение царской династии, появление самозванцев, нашествие иноземцев, безвластие, голод, эпидемии. Передачу подготовила Елена Ольшанская, ведущий Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 29 ноября 1998 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу «Смутное время». Первый самозванец в российской истории, Лжедмитрий I, объявивший, что он царевич, чудом спасшийся, остается до сих пор неразгаданной фигурой. Происхождение его вызывает споры. найдено его письмо к папе римскому, написанное по-польски. Выходец из России, выписанный поляками, польским языком автор этого письма владел плохо. Известно, что он принял католичество, чтобы заручиться военной поддержкой Польши. Он обещал римскому папе унию. Но триумфально войдя в Москву, он эти обещания забыл и начал проводить самостоятельную политику. По мнению большинства историков, Дмитрия погубила доверчивость, он не выслеживал боярской измены, но более всего страстная любовь к честолюбивой полячке, католичке Марине Мнишек. Приезд поляков в Москву, свадьба Дмитрия и Марины, хоть и совершенная по православному обряду, шокировали русских. Марина, например, не знала, как правильно подойти к иконе, и поцеловала Богоматерь в губы. Это было страшное дело для тогдашних людей. Анатолий Уткин.
Он ввел новые законы, он дружил с иностранцами. Конечно, он привел большой отряд, 3000 человек, польский и небольшая гвардия при нем немецкая. Это были те люди, которые непосредственно окружали, и это придавало его царствованию характер нашествия и прихода поляков, то есть иго.
Игорь Яковенко.
Его нельзя воспринимать как чистого западного ставленника. Можно говорить о том, что ставленником был тушинский вор. Он не проводил самостоятельной политики. А что же касается до самозванца, то, по всей видимости, он находился на позициях, говоря сегодняшним языком, модернизаторства. Он понимал, что нужны какие-то западные вещи включать в русский строй жизни. Он отчетливо понимал, что любые изменения символов веры и идеологических ориентаций его сметут. И, по всей видимости, он к этому и не был готов. Но то, что он принес с собой, не могло быть реализовано в ту эпоху, когда появился Дмитрий Самозванец.
Анатолий Уткин.
Конечно, он был проклят. Его прах поместили в пушку, выстрелили на запад, откуда он пришел. Но все же удивительно то, что, став самодержцем российским, он немедленно порвал отношения с римским папой. И, к слову говоря, не подчинялся польскому королю. Это и вызвало многие трения. Может быть, его единственный подлинный порок был то, что он беззаветно любил Марину Мнишек.
Лжедмитрий был убит, труп его сожжен. Пеплом зарядили царь пушку. Это был первый и последний выстрел царь пушки. Новым царем стал глава заговора, князь Василий Шуйский. Василия Шуйского признали, правда, без особого энтузиазма, по всему северу страны, но на юге подчиниться его власти отказались категорически. В Путивле и Чернигове подняли восстание опальные князья Шаховской и Телятовский. В историю вошел холоп князя Телятовского Иван Болотников. Он был в плену у татар. Татары продали его туркам. Болотников был чудом освобожден австрийцами, попал в Европу и оказался в Польше у жены воеводы Мнишка, тещи Лжедмитрия I. Там он встретился с новым самозванцем, Лжедмитрием II. Игорь Яковенко.
Архаический человек, родовой человек, был не самодостаточен, он не мог жить один. А человек архаический, брошенный один, просто погибает. А коллектив архаический может выживать. И для того, чтобы люди собирались, жили целостностью, в их сознании возникает идея единого, идея единства. Эта идея выражается в таком понятии научном – тотем. Тотем обычно понимается как первопредок. Вот у нас в России говорили по поводу князя, царя и человека почитаемого: «Сокол, ты наш ясный». А это восходит к очень простой идее. Когда-то для какого-то племени сокол был тотемическим животным, от которого все произошли. И вот тотем в разные времена носил разные имена. Он мог быть атаманом, потом он носил имя князя, потом имя царя. Какое-то время тотем на Руси звали Сталин. Но тотем на самом деле имеет два измерения, как бы он пребывает в двух пространствах. Есть тотем на небесах, или там в потустороннем мире, в мире духов, и есть его представитель на земле. Если тотем небесный вечен и неизменен, то его земной представитель, князь, царь, все-таки человек, хотя и не вполне человек, он смертен. Но поскольку эти два лика, две апостаси тотема связаны некоторой магической связью, то смерть земного тотема – это тяжелое время. Время тяжелое, что-то происходит с тем небесным тотемом, и архаический человек всеми силами стремится как можно скорее, если погиб вот земной тотем, заместить его. А в то время, пока нету земного представителя небесного тотема, это тяжелые времена. Вспомним, как наша страна переживала смерть Сталина. Это же было чудовищным потрясением. Исчез тотем. Настоящий, подлинный, который был не то чтобы представителем Бога на земле, а сливался с ним полностью.
Андрей Юрганов.
Хотели не просто царевича Дмитрия, не только, по крайней мере, царевича Дмитрия, но прежде всего прирожденного государя. Дело в том, что вся система отношений власти и собственности строилась на системе пожалования. Но пожалование, этот механизм, связан всегда был с прирожденным государем.
У нас с легкой руки первого лжедмитрия самозванство стало хронической болезнью государства, пишет Ключевский. Новый лжедмитрий по следам предыдущего ведет на Москву поляков. Отныне и в следующем столетии все народные возмущения будут проходить под знаком счастливо спасенного истинного наследника престола. Не сумев взять Москву, Лжедмитрий II ставит военный лагерь в подмосковном Тушино и организует там некое подобие второй столицы. И казаки, и дворяне, и крестьяне начинают перебегать в его стан, предлагать свои услуги, прося денежной награды и милости. Анатолий Уткин.
Низвергнут Лжедмитрий I, но всего несколько месяцев, и Лжедмитрий II на российском троне. Тушинский вор стал действительно выражением общеприменимым и общеизвестным. Называть Лжедмитрия Тушинским вором – это одно, а второе – этой ночью собраться и с ближними чадами и домочадцами уехать в Тушино. Ну, представьте, люди в 92-м году потеряли все деньги, а в 98-м они снова сдали все свои деньги. Они что, у них испарились все опасения. Тысячи людей утверждают, что Мавроди должен стать президентом страны, что это лучший человек, которого породило наше общество. Но если Мавроди, то почему же не Дмитрий?
Андрей Юрганов.
Можно до конца идти за Дмитрия Ивановича и свято верить, что он существует и что он должен быть русским царем. И вместе с тем, это же самое средневековое сознание допускает простую вещь, что со следующим претендентом или с его лагерем можно одновременно, так сказать, торговать и перебираться из Москвы в лагерь, из лагеря в Москву. И этот продуктообмен совершается довольно долго, и это знают и в Тушинском лагере, и в Москве. То есть жизнь, она продолжается, она идет. И вот это совмещение высоких и обычных идей, оно характерно для средневекового сознания. То есть, с одной стороны, конечно, люди хотят Дмитрия Ивановича, но когда видят, что появился второй, и видят, что, может быть, это он, а может, не он. И вот это продолжение жизни мы видим в истории Тушинского лагеря, когда удивительно, но факт. Идет активный продуктообмен, торговля, перебегают из одного лагеря в другой, и делают это чаще всего исключительно из хозяйственных каких-то экономических интересов, а не потому, что там в этом лагере находится подлинный царь Дмитрий Иванович.
Владимир Флоря.
Московское общество было очень четко иерархически организовано. При нормальных, обычных условиях на то, чтобы находиться у власти в государстве, входить в состав царского двора, входить в состав думы, мог претендовать очень ограниченный круг наиболее знатных боярских и дворянских фамилий, и то это касалось дворянства русского центра, дворянства окраин, ну, Смоленщины, скажем, Северской земли, Поволжья. В состав представителей дворянства этих районов, в состав царского двора не входили. Создание Тушинского лагеря, создание альтернативного двора, создание другой боярской думы и так далее в этих условиях привело к тому, что для довольно широкого круга людей стали доступны вот эти самые высокие ранги.
Анатолий Уткин.
В 89-м в конце вокруг Ельцина были десятки людей, а в 90-м год прошел, причем год не войн, не бурь, не столкновений, не битв, а год размышлений, год достаточно благополучный год. И уже вокруг него десятки тысяч, если не полмиллиона, которые он вызывал на свои митинги. А в 91-м году уже почти 300 миллионов.
Игорь Яковенко.
В России власть, с одной стороны, сакральна, священна, с другой стороны, власть враг просто каждого отдельного человека. Люди бегут от власти, но власть для них свята. Русский идеал предполагает и жизнь положить себя за царя, батюшку, и жить как можно дальше от этого царя, его не видя. Русский идеал предполагает устремленность куда-то за горизонт, в Апонское царство, в Беловодье, и в то же время привязанность к тому району, из которого ты вышел, ибо это просто место, где ты родился, ты к нему принадлежишь.
Одним из устойчивых парадоксов русской истории был вопрос о бедности или богатстве страны. Анатолий Уткин.
У российских царей никогда не было денег. Никогда. Их деньгами, которыми они расплачивались вовне, была пушнина. Странно было бы, если бы царь дарил пушнину тем, кто ему верно служил долгие годы. Так вот, для того, чтобы отплатить за долгое служение, и для того, чтобы привлечь на свою сторону служилый люд против бояр, русские цари изначально, и, собственно, начиная с Ивана III, если мы говорим о независимой Руси, они платили землей. Землей русские расплачивались всегда. Я не хочу проводить такую далекую аналогию, но она напрашивается. Николай II сказал Сергею Юрьевичу Витте, что вы можете японцам обещать все, кроме денег. Оставалось одаривать своих опричников и своих военачальников, своих дворян, своих воинов, офицеров землей. Но земля без людей – ничто. И поэтому запрещается Юрьев день, переход крестьян, крестьяне начинают бежать, возникают казаки, могучие Донское и Кубанское братство казачества, которое в конечном счете составит еще в будущем огромную силу русского государства.
Ни Василий Шуйский, ни Тушинский вор с поляками не могли одержать решающей победы. В июне 1610 года Шуйский был низложен заговорщиками и пострижен в монахи. Власть перешла к семибоярщине во главе с Федором Мстиславским. Через два месяца правительство бояр впустило в Москву поляков, которые стали хозяевами положения. В этот же период предатели открыли шведскому королю Густаву Адольфу ворота Новгорода, город был разграблен. Густав Адольф надеялся создать независимое от Москвы Новгородское королевство, но он потерпел неудачу при осаде Пскова. Шведы готовились к войне с поляками на территории России. Так страна, которая была несокрушима еще в 1604 году, через 7 лет стала удобным полем битвы для соперничающих между собой европейских государств. Андрей Юрганов.
Другой жизни, кроме той, которая была, люди себе не представляли. Такое резкое изменение ситуации не могло не вызвать каких-то протестов. И церковь православная, и многие-многие православные люди стали ощущать, что православное царство как-то само собой рушится. И вот, видимо, эта идея сохранения себя, своей самоидентичности любой ценой и двигало людьми, которые понимали, и понимали это именно в глубинке, что любой ценой надо отстоять себя. И в этом смысле православие, конечно, сыграло роль некой самозащиты от разрушения.
На серьезное сопротивление поляки натолкнулись в Троице-Сергиевском монастыре. Небольшой гарнизон из стрельцов, монахов и добровольцев отбил натиск 30-тысячного войска, осада затянулась на 7 месяцев. Московские бояре решили предложить престол польскому королевичу Владиславу. Условием постановления на царство было принятие претендентом православия. На этом настаивал московский патриарх Гермоген, который по всей стране рассылал послания с призывом к восстанию и изгнанию латинян. Видя непреклонность Гермогена, поляки, стоявшие гарнизоном в Москве, арестовали его и уморили голодом. Анатолий Уткин.
Одним из элементов русского национального кода является вера в то, что в Кремле сидит доброжелательная личность, та личность, которая поможет и спасет. Огромная, абсолютно спонтанная волна, поднятая не только Пожарским и Мининым, но и со всех сторон, заключалась в том, что нужно восстановить истинную справедливость, которая живет в Кремле. Если почитать почту, начиная от Ивана III до Сталина и Горбачева включительно, мы увидим, что последний пенсионер, человек из самой дальней провинции, ищет помощи не у ближайшего начальника своего маленького Шемякина, а у правителя огромного государства. При этом даже, может быть, подспудно понимая, что у Сталина не так много времени, чтобы читать все письма. Это абсолютно противоположно западной традиции.
Известны имена спасителей России. Это князь Дмитрий Пожарский и купец из Нижнего Новгорода Кузьма Минин по прозвищу Сухорук. Минин и Пожарский были горячими сторонниками национального восстания против поляков и шведов. Собравшийся в Нижнем Новгороде Земский собор единогласно принял решение, что отчизну надо спасать. На организацию войска и похода требовались деньги. Тогда Кузьма Минин бросил свой знаменитый клич: «Заложим жен и детей наших, но спасем русскую землю». Никто не был против. По одному из преданий, Минин с выборными людьми выставил на продажу в холопы жен и детей состоятельных граждан города. Главам семейств ничего не оставалось, как идти на огороды, выкапывать кубышки и выкупать собственные семьи. На собранные деньги было составлено ополчение, в которое потянулись люди со всех концов России. Так была спасена русская земля. Андрей Юрганов.
В какой-то момент возникло, видимо, две основные концепции, каким будет само будущее православного государства. Первая концепция, она, так сказать, прежняя, что на престоле должен сидеть прирожденный государь, любой, но чтобы был прирожденный, то есть не из холопов, не из слуг государевых, кто-то, ну, допустим, шведский герцог или там кто-то иной, допустим, наследник польского престола. А вместе с тем, вот в глубине, в православной толще народной создавалось представление, что царем должен быть человек из прирожденных московских бояр. Вот именно как реакция на то, что разрушается православное царство, возникает идея о том, что государем может быть прирожденный боярин московского государства. И вот тут уже в этой второй концепции играла роль, кто из прирожденных московских бояр ближе к царскому корню, и наиболее близким к царскому корню оказывался, по мнению многих, особенно казаков, Филарет Никитич Романов. Но он-то Филарет уже, он уже постриженник, то есть он уже не может быть русским царем. Зато у него есть сын Михаил Федорович. И вот так мысль постепенно приходит к тому, что, возможно, наилучшая кандидатура является, во-первых, свой, из прирожденных московских бояр, ну, а поскольку Романовы ближе всех стоят к царскому корню, то пусть будет молодой человек, не участвовавший ни в каких, так сказать, смутных событиях, не обремененный, так сказать, историей смуты. Вот такой человек устраивал всех.
Анатолий Уткин.
То, что из юга, из востока, из запада люди пошли на Москву для того, чтобы восстановить русскую династию, это было одно из проявлений того, что если есть правда, то эта правда заключается в царе, в одном царе, в самодержце, который будет восстановлен на престоле. Это помогло большевикам в 18-м году. Потому что Россия исчезла в 18-м году. Это помогло Сталину консолидировать страну.
Андрей Юрганов.
История ополчения – это история не только организационная. Это история мысли о себе. Вот с этой точки зрения очень интересно было бы проследить динамику этой мысли, развитие ее, как она меняется со временем. Ведь смута, прежде всего, поиск чего-то, поиск какой-то определенности в чем-то, что уже не определено ничем. Вот. И когда, наконец, люди начинают понимать, что нужно закончить все чем-то, вот тогда уже приходит и конец смуты. Тогда ясно, что люди от поисков самих уже устали. Они не могут все время постоянно находиться в состоянии этих поисков. И вообще русское средневековое сознание, оно не очень было рассчитано на вот такую вот мощную динамику изменений в своем, так сказать, пространстве мыслительном. Все-таки принято было обращаться к старине, к тому, как повелось, как сказано, как сделано, по традиции что. А вот когда перед человеком стоит такая дилемма, что подумать, что сказать, кого выбрать, это мучительная дилемма. Она неожиданна для средневекового человека. Он вообще не рассчитан был на такую сложную ломку себя. И, конечно, это период, который запомнился русскому средневековому сознанию. Потому что, когда Романовы воцарились, то первое, что они создали политический сыск слова и дела. Точнее сказать, не создали, они его институализировали, они сделали его официальным, они сделали его основным инструментом подавления всякой мысли о том, что на престоле может быть какой-то другой государь. А в кабаках стрельцы, казаки и прочие, подчас нередко поднимали чарку за подлинного царевича или царя Дмитрия Ивановича, падали потом под стол, а утром просыпались уже в избе воеводы, который круто допрашивал. И кого ты там имел в виду, о каком царе ты там говорил, а этот казачок, конечно же, с перепугу говорил, что пьян был, не помню. И вот этих историй, историй вот этих кабацких этих разговоров много. Собственно, вся история политического, раннего политического сыска, это история пьяных разговоров о том, что было время, были когда-то такие ситуации, когда они буквально били себя в грудь, мы могли решить, кто будет у нас государь.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над выпуском работали Елена Ольшанская, режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы, он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все не точно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богач.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».